Друзья, я надеюсь, что мы достаточно хорошо приготовились или приготовили свои сердца, свои уши, чтобы услышать Божье Слово. И я верю, что Творец имеет для нас свежий хлеб, который на Его субботнем столе для нашего собрания, для нашей судьбы, для нашей жизни, для каждого человека в отдельности, для каждой семьи в отдельности. И Тора на то она и Тора, она уникальная книга, это вообще премудрость самого Творца. Ее даже книгой назвать очень сложно. Именно эта книга или его Тора, она направлена для каждого человека, для всякого человека в этот мир. И она является ответом на любую ситуацию нашей жизни. Она является ответом для человека в любом возрасте, в любом духовном состоянии. В хорошем или в плохом. Тора направлена как инструкция. Корень слова Тора – ор. Слово в переводе с иврита – свет. Это то, что зажигает наши сердца, если в этих сердцах тьма, мрак и все худое. Тора является инструкцией. Еще один корень – это то, что является инструкцией и наставлением для нашей жизни. Поэтому без инструкции невозможно нам построить какую-то или сделать, собрать какую-то вещь. Это нужно быть слишком умным, чтобы без инструкции что-то собрать, купленное из магазина. Да? Сегодня, когда идет вещь, к ней идет инструкция. Иногда идут диски, иногда идут ссылки на интернет, на интернет-страничку, где вы можете как можно детально изучить о том предмете, который вы покупаете, о той вещи, которую вы покупаете. Всевышний создал человека, это не просто вещь, это творение Всевышнего, это венец самого Творца. И к этому творению, к этому венцу, к этой уникальной вещи в этом мире дана инструкция для жизни. Если мы не пользуемся ею, мы проходим мимо цели, мы проходим мимо того, ради чего нам дали жизнь. И мы сегодня немножко поговорим о нашей недельной главе Торы «Вайгаш и подступил». Иуда к Йосефу. Мы сегодня поговорим о нашей недельной главе. Замечательные уроки, которые оставлены в Торе. Много лет мы уже говорим о них, и нет предела той премудрости, которая заложена в этом формате недельной главы. Мы поднимемся для молитвы и начнем наше служение. Слово с благословения на Тору. Баухата Адонай Элайну Мелех Хаулям. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. Благословен ты, Ашем, Бог наш царь вселенной, который избрал нас из среды народов и дал нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Всевышний, мы благодарим Тебя за эту возможность учиться у Тебя, учиться из Твоего вечного Слова, которое является основой всей нашей жизни. Господь, мы благодарим Тебя за Тору, за Танах, за основание нашей жизни, за свет, который Ты послал в нашу жизнь, чтобы нам не приткнуться, за наставление, которое Ты даешь нам, которое поможет нам не сбиться даже в конце пути, как написано в Своем Слове, «Настав юношу в начале пути, и он не собьется». Отец, благодарим Тебя за то, что Тора Твоя является Твоим вечным наставлением для своего народа. Благодарим за Иешуа, который был учителем Торы, и который преподавал Твою Тору тысячам людей, и его слушали с удовольствием, Отец. Мы просим Тебя, вдохнови нас и помажь это слово силой Руаха Кодыш, чтобы это слово было интересным, важным и доступным для нашей жизни, для исполнения его. Отец, мы просим этого имя Мессии Иешуа. Аминь. Барух Ашем, слава Богу. Можете присесть, и мы сегодня поговорим о главе Вайгаш. Краткое содержание, друзья. Я надеюсь, что у нас хорошее время. Все, что мы сегодня не успеем, мы сегодня закончим вечером и, ну, по крайней мере, прикоснемся к наиболее важным темам. Содержание главы. Иуда – это один из сыновей Якова. В Египте убеждает Иосифа отпустить Беньямина ради отца. Признание Иосифа для своих братьев. «Я Иосиф, брат ваш». Возвращение братьев к отцу с вестью о том, что Иосиф жив. Глава говорит, что Всевышний явился патриарху Якову, он же Израиль. явление Всевышнего Якову. Всевышний объявляет Якову, что он будет с ним в Египте, он спускается с ним вместе в Египет. «Иди, не бойся, там ты станешь великим народом». Яков ничего не делает, пока не вопрошает Господа. Хороший пример для нас и образец. Ничего нельзя делать без Бога. Ничего нельзя сделать без совета с тем, который дает нам вообще успех нашей жизни. Яков понимает, что ему нужно спуститься с территории Израиля и пойти в Египет. Всевышний говорит: «Не бойся, я с тобой, и я буду с тобой в Египте. Ты станешь великим народом, и оттуда выведу тебя». Это основа, на которой практически продержался весь народ в Египте на протяжении многих лет. Приход в Египет 70 членов семьи Якова, встреча Якова с Йосефом, благословение Якова фараону. Фараон даже попросил, насколько велик был этот человек, о котором мы сегодня читаем на страницах Писания. Глава той цивилизации, глава Египетской империи попросил Якова или Йосефа, чтобы тот привел своего отца, чтобы тот благословил его, фараона. Фараон нуждается в благословении Якова. Замечательная картина, я надеюсь, последних дней, когда весь мир поймет, что судьба наций, судьба народа будет зависеть от благословения Израиля, от того, что сделает Израиль в последнем, в своем судьбоносном решение. Сюда входит и вера в Бога, и Машиах Израиля, и весь народ Израиля, и я скажу, и тело Мессии, от которого зависит вся судьба, дальнейшая судьба народа у мира. Фараон просит благословения Якова. Повеление Якова, его сыновей в Рамсесе, поселение, извиняюсь, Якова и всех его сыновей в Рамсес, Гошен. Это земля Гошен, лучшая часть Египта. Мудрость правления Йосефа в Египте во время голода. И глава заканчивается скупкой Йосефом земли у египтян и передачей ее в казну фараона. Вся наша недельная глава Торы, она уникальна и потрясающая. Она удивительна и красива. 45 глава, я начну с нескольких стихов, с первых стихов и прочитаю несколько стихов сегодня. 45 глава, книга Берешит, книга Бытие. «И не мог Йосеф удержаться при всех, кто стоял около него, и закричал: „Выведите их от всех от меня“. И не стоял никто возле него, когда Йосеф дал себя узнать братьям своим. И он заплакал, и услышали египтяне, и услышал весь дом фараона, и сказал Йосеф братьям своим: „Я Йосеф, жив ли еще отец мой?“ Но не могли братья отвечать ему, ибо смутились перед ним. И сказал Йосеф братьям своим: „Подойдите же ко мне“. И они подошли, и сказал он: „Я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Теперь же не печальтесь, не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда, ибо для поддержания жизни послал меня Всесильный перед вами. Ибо уже 2 года голода в стране, еще 5 лет будет без пахоты и жатвы. Послал меня Всесильный перед вами, чтобы подготовить для вас страну, чтобы дать вам дожить до великого спасение. Итак, не вы меня послали сюда, а Всесильный поставил меня отцом фараону и господином, в английском lord, во всем его доме и владыка во всей стране Египта. Поторопитесь, вернитесь к моему отцу, скажите: так сказал сын твой Йосеф, поставил меня Всесильный господином во всем Египте. Сойди ко мне немедленно». Потрясающая история, потрясающая история. Мы говорили, что в народах мира Йосеф назван красивый. Йосеф красивый, прекрасный. В еврейской традиции Йосеф праведник, Йосеф цадик. Тот, который оставлен на страницах Торы для того, чтобы мы увидели, что такое настоящая праведность. Судьбоносная встреча. Друзья, наша недельная глава Торы говорит, что после 22 лет, после 22 лет, 17 в общей сложности с тюрьмой вместе, 7 лет изобилия, когда Йосеф уже правит в Египте, и 2 года голода, здесь происходит встреча с братьями. Обратите внимание, что делает Йосеф, когда он открывается братьям. Он рассказывает им всю историю, которая произошла много лет назад. То есть Йосеф понимает прекрасно, что забыть эти вещи невозможно. Йосеф говорит о том, что действительно произошло в семье Якова, среди братьев. И он говорит, по какой причине он оказался в Египте на столько лет. И этот человек показывает всю свою высоту, внутреннюю красоту и говорит о том, что Всесильный послал его на это место, чтобы дать братьям великое спасение и жизнь. Я задаю вопрос сам себе. Смог бы ли я поступить как Иосиф, будучи уже правителем в Египте, будучи уже великим человеком, будучи уже тем, который может воздать, тот, который может по-настоящему вспомнить и наказать по всем заслугам. Я прочитаю один из комментариев нашего времени. Я хочу показать вам всю красоту праведности Иосифа и поговорить сегодня о четырех ситуациях нашей жизни. Если кто-нибудь из действующих лиц в Торе мог бы назвать себя жертвой, так это был бы Иосиф. Мама умерла в детстве, братья предали и продали, в тюрьму попал вообще ни за что. У человека, чувствующим себя жертвой, есть и обратная сторона. Человек, чувствующий себя жертвой. Вы только подумайте, человек, который обделен действительно самыми жизненно важными вещами. Вырос без мамы, предан и продан братьями, в тюрьму попадает вообще ни за что. Представьте себе, в Египте доказывает верность Всевышнему, доказывает верность своему хозяину, и за это попадает в тюрьму на много лет. У человека, чувствующего себя жертвой, есть и обратная сторона – это жестокость. Обидеться на всех, на все, на Бога, на людей, на всех, кто тебе дал по самую колодку. Такой человек считает, что он имеет право на месть, на воздаяние. Поэтому Иосиф мог бы стать очень крутым диктатором в Египте, и уже с братьями он точно бы разобрался. Точно бы разобрался. Иосиф таким человеком не стал и жалким тоже себя не чувствовал, потому что все время чувствовал присутствие Творца и его любовь в Египте. Тора пишет так. Творец был с Иосифом во всем. Творец был с Иосифом во всем. А если я с Творцом, я не жертва, это мой путь. Иногда совсем непонятный, пока странный, но это мой путь. Огонь взаимной любви с Творцом не только убирает чувство жертвы, но и сжигает, превращая в свет и тепло любые проявления темноты, зажатости, закрытости, отрезанности, эгоцентризма внутри каждого из нас. Скажите, имел ли право Иосиф хотя бы проучить братьев? При всей своей власти, при всем своем достоинстве, при всем, что у него было там, в Египте, уже как у правителя Египта, он мог бы сделать хотя бы элементарные вещи. Дать почувствовать всем, без исключения. Всех, кто там участвовал, кроме Бениамина, всем почувствовать, что такое тюрьма Египта. Понюхать эту ямку, дыру, в которой Иосиф находится много лет. Почувствовать эту неприязнь к этому маленькому народу, который в меньшинстве своем находится в этой огромной цивилизации, исповедующей одного Бога, а Египет исповедует их сотнями. Иосиф мог их проучить, и он отчасти их проучил. Отчасти, там немножко, там подкинул немного денег, там подкинул кубок для того, чтобы люди поняли, что они все-таки хотя бы протрезвить немножко и освежить в памяти то, что произошло много лет назад. И он убедился, что действительно у братьев есть чувство совести. Он удивился, что у братьев есть осознание того, что было сделано неправильно. И последнее предложение Иуды, который берет ответственность за всю семью, за жизнь отца, тот, который 22 года назад запросто мог доставить отцу скорбь, и написано такую скорбь, что он погрузился в печаль на много лет. Здесь он берет ответственность за жизнь отца. Он говорит, если я не верну парня, которого зовут Вениамин, отец сойдет в могилу в печали. Я беру ответственность. Я готов за него пойти в тюрьму. Я готов взять на себя ответственность, пойти вместо Вениамина. Иосиф, видя раскаяние этого человека, видя раскаяние старшего брата, здесь происходит сцена раскрытия. Сегодня не об этом. Я хочу сказать о том, что действительно, чувствуя себя жертвой, Иосиф мог легко отомстить и легко разделаться со своими братьями. В книге Левит, книга Ваикра, 19 глава, 18 стих. Как вы думаете, Тора разрешает мстить, Тора разрешает платить злом за зло, держать долго в памяти какую-то нехорошую информацию? Разрешает ли Тора? Писание говорит нам, 19 глава, 18 стих, «Не мсти и не вынашивай зла на сынов твоего народа. Люби ближе твоего, как любишь самого себя. Я Бог». Здесь основная заповедь или вторая по значимости – любовь к ближнему, как к самому себе. Господь говорит, не мсти и не вынашивай зла на сынов твоего народа. Запрет Торы. Люби ближнего своего, как любишь самого себя. Я Бог. Я думаю, что Иосиф хорошо справился с этой заповедью и выполнил ее с достоинством. Поэтому в еврейской традиции этот человек назван Иосиф праведник. Скажите, смог Иосиф победить зло добром? Смог Иосиф подчинить в своем сердце огонь возмездия, месть. Слово в Торе используется как быть злопамятным. Некоторые говорят, я не держу зла, не держу зла, я не помню зла. Тора запрещает держать зло в сердце своем, помнить о нем, даже на уровне мысли. Я хочу поговорить сегодня о четырех позициях, о четырех ситуациях нашей жизни, о четырех моментах, которые могут встречаться в повседневной нашей жизни. И насколько наша реакция, наше выполнение этих заповедей или выполнение воли Божьей в этих ситуациях, они могут быть судьбоносными. Обращаю ваше внимание. Это может PowerPoint, пожалуйста. Мы сегодня поговорим о четырех вещах. Четырех вещах. Мы поговорим о четырех вещах, о четырех ситуациях. Итак, Иосиф, как вы думаете, из этих четырех категорий, в какой находился наш герой нашей недельной главы Торы? Первое – злом за зло. Второе – злом за добро. Третье – добро за добро. И четвертое – добро за зло. В какой категории оказался Иосиф? Четвертая категория. Скажите, легко эти вещи делать в нашей жизни, в повседневной жизни? Обратите внимание, слова Иосифа. Он говорит, даже не вы меня сюда послали. Бог меня сюда послал, чтобы дать вам жизнь. Я, когда читаю эти слова, я думаю, это же просто сверхъестественная, внутренняя, духовная высота, которая позволила подняться над всеми обстоятельствами, над всей болью, над всей горечью, над всей памятью, над всем предательством и возвыситься настолько, что отблагодарить братьев этим благословенным добрым делом, накормить их хлебом и дать им лучшую землю в Гошен. Человек, понимающий Бога, понимающий замысел Всевышнего для своей жизни, он способен подняться именно на этот высокий уровень. И об нем мы сегодня поговорим. Злом за зло. Злом за зло. Я думаю, это одна из самых низких категорий. Одна из самых низких категорий, на которую, как говорят в народе, ума много не надо. Ума много не надо. Воздать злом за зло. Дать болью на боль. Дать оскорблением на оскорбление. На это много не надо. На это много не надо. Надо дать только волю своим чувствам, надо дать власть своему Ецер-Ара, и ты будешь в этой категории. Один из мидраши, который говорит нам о том, почему Иосиф много лет, 22 года молчит и не посылает ни одной весточки для своего отца. Один из мидраш, один из толкований. Почему отец не знает ничего о Иосифе, хотя у Иосифа была, предоставлялась ему прекрасная возможность на протяжении многих-многих лет, уже будучи правителем, 9 лет он правит перед встречей с братьями, он мог за 9 лет отправить сотни тысяч писем своему отцу, дать десятки смс-ок и сказать, Иосиф жив, папа, хватит плакать. Если, находясь в темнице много лет, у Иосифа, может быть, не было возможности возвестить своего отца и сказать ему, что отец, не печалься, все произошло не так, как тебе рассказали, я жив, Хватит бояться, хватит печалиться, хватит умирать и тосковать. Я жив, и все изменится в один миг. Йосеф, будучи правителем, 9 лет молчит. Комментаторы задают вопрос, есть масса версий, есть масса комментариев, один из них. Почему Йосеф молчит? Йосеф не хотел говорить лашон ара. Послушайте, мы говорим за категорию злом за зло. Человек, отплачивающий местью, отплачивающий злом, порождающий зло за зло. Йосеф не хотел говорить лашон ара, грязный язык, да, в переводе с иврита, злословить в адрес братьев и позорить их перед отцом. Еврейская традиция учит, что лучше броситься в огненную печь, сгореть заживо, чем выставить на позор своего ближнего. Узнав о продаже Йосефа, Яков мог даже проклясть в гневе собственных своих сыновей, потому Йосеф молчит все эти годы. Можете себе представить, какие мысли у Йосефа? Йосеф думает, я сейчас скажу отцу всю правду. Я сейчас все расскажу, как был, от начала до конца. И вот Йосеф думает себе, если я эту правду скажу, и в этот момент спровоцирую отцовский гнев на своих собственных братьев, они получат проклятие прямо в присутствии Йосефа или получат проклятие в этой вспышке гнева. Йосеф расценивает это как лашон ара в адрес своих братьев, чтобы не подставить их, будучи проданы ими, будучи преданы ими. Человек, который понимает, что во главе всей этой истории стоят именно эти мои родные братья. Именно эти братья. И Йосеф готов прикрыть на все эти годы своих собственных братьев и угомонить, утихомирить гнев своего собственного отца. Он аккуратным способом раскрывается своим братьям для того, чтобы те возвестили аккуратно о том, что Йосеф жил. Он предпочитает молчать, страдать, зная, что этим продолжает страдание отца, но не допустить, чтобы братья были постыжены, унижены перед Яковом, и чтобы наказание с небес не пришло в действие. Хочу прочитать один комментарий. Шифа Хаим, источник. У многих праведников мы замечаем это качество. Умение простить оскорбление, обиду, чтобы не унизить другого человека. К сожалению, говорит Шифа Хаим, в нашем поколении утвердилась в людях привычка. Дурная природа мстительности, злопамятности в своем худшем виде. Как только человеку кажется, что на него смотрят с пренебрежением, он сразу гневается и требует, чтобы все ответили за его оскорбление. Более того, он видит себя большим праведником, потому что не убил и не наказал обидчика. Представляете, наше поколение, о котором пишет еврейский источник, он говорит, у праведников мы замечаем это качество, умение прощать оскорбление, обиду, чтобы не унизить другого человека. К сожалению, в нашем поколении утвердилась в людях привычка, дурная природа мстительности, злопамятности в самом худшем виде. Как только человеку кажется, что на него смотрят с пренебрежением или что-то делают ему неправильно, человек сразу же готов воздать, ответить за свое оскорбление. Обращусь к одному тексту, 1 Петра, 3 глава, 9-12, и мы увидим, что это одно из самых сильных оружий в этом методе, в этой ситуации воздаяния злом за зло. 1 Петра, 3 глава, 9-12. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Другой перевод говорит, «Не отвечайте злом за зло, брань за брань. Наоборот, благословляйте, вы с тем и призваны, чтобы продолжалось благословение, а не порождалось зло через вас». Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И далее 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, уши его к молитве их, но лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Когда Петр пишет в 9 стихе «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством, напротив, благословляйте», 10 стих ни с того ни с сего говорит, кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла, уста свои от лукавых речей. Оказывается, самое сильное оружие в воздаянии зла – это язык. Это твой собственный язык, это твоя речь. Хочется так сказать, чтобы все увидели, все услышали, и чтобы это сразу на корне, как говорится, поставить и порешать эту всю справедливость своими собственными руками, своими собственными устами. Люди используют это орудие для того, чтобы воздавать злом за зло, порождать зло за зло или ругательство за ругательство. Поэтому здесь апостол пишет, что кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла. Не обязательно устами воздавать злом за зло. Писание говорит, кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Можно множество ям нарыть для тех людей, которые тебе не в милость. Можно нарыть этих ям столько, чтобы поймать туда кого? Того, кто сделал тебе больно, того, кто сделал тебе неправильно, тот, кто сделал тебе, может быть, в твоей жизни что-то неугодное для тебя. И сам Писание говорит, это же яма для тебя. Если же не для тебя, то для твоих детей. Если ты сеющий зло за зло, если ты порождаешь зло злом, то обязательно в нее упадешь сам или упадут твои дети и внуки. Обязательно. Поэтому Писание предупреждает, чтобы наследовать благословение, чтобы продолжалось благословение, не порождайте зло, не отвечайте злом за зло, держитесь от зла подальше. Делайте добро, ищите мира, стремитесь к Нему, потому что очи Господа обращены к праведным, уши к молитве их, но лицо Господа делающих, против делающих зло, чтобы истребить их. Первая категория, я еще раз говорю, это самая простая вещь, это дать волю, дать власть своим эмоциям, дать власть своему языку, дать ему волю, дать возможность разгорячиться и порешать это все на корне самостоятельно. Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Но если нет возможности у тебя по-другому отомстить или порешать этот вопрос, а эта сторона нуждается в наказании, эта сторона действительно нуждается, чтобы ее поставили на место. Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Дайте место кому? Гневу Божьему. Писание говорит, там, где нет исправления, там, где нет раскаяния, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место кому? Божьему гневу. Он воздаст, у него отмщение. Он обязательно накажет зло, он обязательно его искоренит, он обязательно пойдет против злого начала, против злого замысла, он искоренит, но ты должен быть в правильной позиции. Ты должен стоять на позиции человека, о котором Писание говорит, чтобы мы могли научиться удерживать себя от зла, удерживать язык свой от зла, искать мира и стремиться к нему, если это возможно с нашей стороны, и прекратить рыть ямы. Вторая категория – зло за добро. Зло за добро. Я считаю, это еще ниже уровень. Это самый гадкий, самый пакостный, самый нечестный уровень. Это категория подлецов. Это категория самых низких людей, которые только есть на планете Земля. Люди, отплачивающие злом за добро. Если первая категория – это те, которые платят злом за зло, вроде, казалось бы, добиваешься какой-то справедливости, тебя унизили, тебя зацепили, там какую-то твою честь затронули. Тут как-то можно еще найти какие-то извинения. Но злом за добро – это самая низкая, самая подлая, самая гадкая категория людей. Притч, 17 глава, 13 стих. Притч, 17 глава, книга Мишлей, 13 стих. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Я не знаю, переживали ли вы эти вещи. Писание говорит, Павел пишет, когда мы делаем добро, да не унываем и будем делать его до конца, чтобы не ослабеть. Помните это место? Думаю, делая добро, почему нужно обязательно поставить туда слово «да не унываем»? Почему нужно это наставление Павла? Оказывается, людям свойственно платить злом за добро. Людям свойственно не видеть добра, которое ты делаешь. Людям свойственно опорочить и сделать, растоптать твое добро, будучи полностью измененным в своей жизни через это добро или зависящим от этого добра. Это слепота, это животное начало, которое в большой силе, в большой ярости делает, искажает правду и калечит судьбу человека. Кто за добро платит злом, от дома того не отойдет зло. Я думаю, что это очень страшно. Псалом 108, 5, 7. Давид говорит. Псалом 108, 5, 7. «Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Постав над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его». Страшно. Книга Псалом 108, 5, 7. 5 стих, 7 стих. «Воздают мне, говорит Давид, злом за добро, за любовь мою ненавистью, постав над ним нечестивого, дьявол достанет одесную его. Когда будут судиться, да выйдет виновным молитва его, да будет в грех». Обратите внимание, о ком пишет Павел. В конце он подводит, Давид, он говорит здесь, молитва его да будет в грех, когда будет судиться, да выйдет виновным. Оказывается, это не простые люди, это не просто язычники и безбожники, это молящиеся люди. Они молятся. Воздают мне за добром зло, за любовь мою ненавистью. Следующий стих. Седьмой, дайте, пожалуйста, седьмой. Когда будет судиться, да выйдет виновным, молитва его да будет в грех. Люди, попирающие доброе и воздающие злом за добро, это самая низкая категория, это самая гадкая категория, и она подлежит божественному суду, она подлежит именно этому Божьему наказанию для того, чтобы искоренить этот корень зла. Пойдем дальше. Друзья, я знаю, что множество примеров есть в Танахе, есть очень много примеров. И Йосеф, мы знаем, что многие вещи Йосеф может послужить замечательным примером. Замечательным примером для того, чтобы понимать, о чем мы говорим. Много героев, которые оставлены в Торе и в Танахе, чтобы нам понимать, о чем мы говорим. Есть множество случаев из нашей жизни, чтобы сегодня быть в курсе, о чем сегодня Тора хочет нам сказать. Да, седьмой. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Она, оказывается, люди, которые платят злом за добро, еще и молятся. Уникальная категория такая, и храни Господь от этих ужасных вещей. Итак, добром за добро, третья категория. Добром за добро. Евангелие от Луки, 6 глава, 33-36. Евангелие от Луки, 6 глава, 33-36. «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Обратили внимание? Третья категория – люди, которые платят добром за добро. Писание говорит, здесь нет за это награды. За это нет награды. Потому что в мире язычники и грешники делают то же самое. Любят любящих их. Тоже ума много не надо, как говорят. Да? Отплатить злом за зло или делать добро только тем, кто делает тебе добро. Тебе подарочек, и ты ему подарочек. Тебе взаймы, и ты взаймы. Тебе добренько, и я тебе добренько. Это очень хороший уровень. Но это уровень всего мира. Это уровень всех людей. Ешо говорит, грешники так делают, и они молодцы. Они молодцы. Они даже своих любят. Вот когда своих не любишь, это уже ужасная вещь. Когда платишь злом за добро тем, которые пекутся о тебе, заботятся о тебе, любят тебя, это уже очень низко, это самое низкое, о чем мы сегодня говорим. На семейном уровне, на уровне общины, на уровне всего, что происходит сегодня. Есть люди, которые пользуются от страны, все, весь велфер, все, что можно, выбрал, все деньги забрал отсюда, все, что на пособиях, и потом ходит, и на каждом повороте только плохое и плохое в адрес этой страны. И его язык черный, он постоянно все говорит худое, а сидит в этой стране и ест в этой стране. Есть многие люди в Израиле, сколько мы слышали, ест, пьет, учится за счет страны. Как только малейшая какая-то заварушка, они в аэропортах, они все готовы удрать. Одни бегут на передовую, на границе, защищают свою страну, в которой они живут, а другие бегут. Это самый низкий уровень. Это очень низкий уровень. Но здесь говорит, любят любящих. Когда тебе добро и ты добро, это очень хорошо. Слава Богу, что есть из нас люди, которые пекутся о своих домашних и заботятся о тех, которые им делают добро. Это хороший уровень. Но об этом Писание говорит, что делаете такого, ничего особенного, Иешуа говорит. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Это твой долг, скажем так. Это твой долг делать добро тем, которые делают тебе добро. А 35 стих в этой же главе, 6 глава, 35. Он говорит, но вы любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего. Будет вам награда великая, будете сынами Всевышнего. Ибо он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как отец ваш милосерд. Это высота хасида. Это высота праведника. Это высота, о которой мы говорим сегодня в нашей недельной главе Торы, что Иосиф поднимается над этим всем миром, над этим миром чувств, над миром обид, над миром злопамятности, мести, воздаяния и так далее. Человек, который понимает Творца, понимает его план, его замысел и может оценить ситуацию здраво и поблагодарить Бога за все, что происходит в его жизни и воздать добром за зло. И воздать добром за зло. Иешуа говорит, любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидайте ничего. Что это за уровень, скажите? Что это за сумасшедший уровень? Любить того, который твой враг? Любить и благотворить, взаймы давать, не ожидая ничего. Будет вам награда великая, будете сынами Всевышнего, ибо он благ, неблагодарным и злым. Мы как-то говорили, что в Израиле это ярко выражено. Именно в Израиле это очень ярко выражено. Те, которые постоянно взрываются и постоянно доставляют кучу неприятностей для народа Израиля, они поставляют туда и газ, и электричество. Они дают им все условия для жизни. Они их взрывают, а те им дают свет и тепло. Это ярко выражено в Израиле сегодня. Эта заповедь выполняется на очень высоком уровне. Хотя много дебатов вокруг этого, много противников против этой теологии, этой теории, но множество вещей, которые сегодня происходят, действительно, это сверхпонимание, сверх того, что мы можем себе только представить. Любите, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Ибо Он благ, мы говорили, имя Его доброта к неблагодарным и злым. Мы бы их отрезали сразу. Наша натура отрезает это сразу. Наша натура режет и даже разговаривать не будет. Писание говорит, что это уровень хасида, уровень праведных людей, которые достигают этого триумфа духа. Итак, добро за зло. Римлянам 12 глава, 21 стих. 12:21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это высшая категория, какая только может быть у верующего человека. И я надеюсь, что с Божьей помощью, с Его силой, с его могуществом можно эти вещи сделать в нашей жизни, но это не так просто. Нужно всегда быть на связи с Творцом, нужно всегда быть в контакте с Ним. Итак, где мы видим эти вещи? Давайте посмотрим в некоторых местах Писания. Я надеюсь, что у вас есть еще силы послушать. И еще последняя категория очень интересна. Деяние 3, 13, 26. Деяние 3, 13 стих. 3 глава, 13 стих. Бог Авраама, Ицхака, Якова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иешуа, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Это речь Петра, который стоит на храмовых ступенях. Сразу после воскресения Иешуа, После того, когда Иешуа ушел из этого мира, вознесся в славе, когда сила Руаха Кодыш сошла на учеников, и мы знаем, что множество людей пришли на праздник Шавуот, на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. Петр открывает свои уста и говорит, смотрите, что он говорит, Бог Авраама, Ицхака, Якова, Бог наших отцов, прославил своего сына Иешуа, которого вы предали. Повторите это слово «вы». Вы предали. Вот такой откровенный, прямой последователь Иешуа. Да, простой рыбак из Галилеи может смело сказать всем присутствующим там, в то время, говорит, вы предали, и от которого вы же отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал даже его освободить. Вы. А 25 стих этой же проповеди, этой же речи, продолжает Петр. Вы сыны пророков из Завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, 26 стих, воскресил своего сына Иешуа. К вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Обращаю ваше внимание на слово «к вам первым послал его благословить вас». Это просто потрясающе. Если выше 14-13 стих говорит, что вы предали, вы отреклись, вы не захотели, когда вам Пилат предлагал его просто так даже отпустить. И он подчеркивает, вы сыны пророков из Завета. Какой умный, красивый, хороший еврейский мальчик. Поступаешь как язычник. В данном случае вы предали Машеха. Вы предали его. Вы предали его на смерть. И далее 25-26 стих говорит, как Бог завещал отцам нашим, говоря, что Он благословит все племена земные в своем семени. Воскресив Иешуа, своего сына, к первым вам послал его благословить вас, отвращая каждого от дел злых ваших. Еще раз повторяю, если человек способен изменяться, если человек способен отвратиться от злых дел, благоволение Божие, милость Божья, милосердие Божье к первому к вам побежит или придет. Мы порой не доверяем вообще Богу и не понимаем Его милосердия. Нам хочется так, как мы видим и как мы понимаем. На самом деле, по-человечески, я бы тоже закончил с теми, которые отреклись и предали. А он к первым им послал благословение и принес им весть о Машехе и спасение в нем, отвращая каждого от дел своих, злых дел. Обратите внимание, какая сила добра у нашего Бога, который не отворачивается от своего народа, а к первым посылает свое благословение. Мы знаем 3000, 5000, великое множество коинов, священников приняли весть о Иешуа и были погружены в его имя. Это на страницах Деяний апостолов. Оказывается, многие люди захотели пойти путем исправления, путем покаяния, путем отвращения злых дел, для того, чтобы удостоиться этого великого благословения. Всевышний даже не сказал, за то, что вы меня отвергли, за то, что вы отреклись, за то, что вы отвергли моего сына, к последним теперь к вам пошлю. К народам пойду, язычников спасу, а потом к моему народу пойду за то, что вы отвергли меня. Даже этого не сделал. Написано, что он к первым послал. И величайшее множество людей последовали за ним. Написано, община в Иерусалиме умножалась с каждым днем. Последователей Иешуа было великое множество. Написано в одной из глав, что коины, священники из рода Аарона, множество из них, десятки тысяч, мириады принимали Иешуа и были ревнителями Торы, ревнителями закона. Представляете, что происходило? К вам первым. А потом эти великие люди, которые поднялись в том месте или в то время, они понесли свет к просвещению язычников. Они понесли. Но этот шанс Всевышний не отобрал у своего народа. Вы сыны завета и пророка, вам принадлежит благословение. И даже если вы не поняли, отвергли и были негодяями, и на этом этапе не узнали, и поступили жестоко, все равно к вам первым посылаю. К вам первым. Это вопреки всей теологии замещения, которая учит о том, что Бог отверг Израиль, и Бог ненавидит свой народ теперь из-за того, что тот ненавидит или отверг Бога. И теперь вместо Израиля Всевышний приготовил церковь, народы, благословение, все, что принадлежит Израилю, держите, ребята, незаслуженная милость. Категорически неправильно. Это отвратительная идея, которая породила массу убийств и жестокости по отношению к еврейскому народу. Писание говорит: к вам первым Всевышний послал благословение, отвращая каждого от злых дел ваших. Обратите внимание еще на одну вещь. Когда есть зло, Всевышний не закрывает свое лицо от зла. Он не закрывает его и не аннулирует его, пока человек не придет к раскаянию и к полному исправлению того, что неправильно в его жизни. С такими людьми Бог работает. И к таким людям послано благословение. Тот, кто упорствует в грехе, и тот, который противится воле Бога, написано: гнев Божий. Во-первых, Иудею, а потом и Елену. Так написано в Писании. Всякий, кто не понимает, что благость Божья ведет тебя к покаянию, чтобы преобразить твою жизнь, изменить тебя и через тебя тех, кто рядом с тобой, мы не понимаем нашего Бога, мы вообще Его не знаем. И сегодня нужно посмотреть, на каком мы уровне находимся. Продолжаем все еще платить злом за зло, роем ямы, копаем под ближних своих, копаем под тех, которые делают нам добро. Или просто живем, делаем добро тем, кто нам делает добро. Какая от этого награда? Какая благодарность вам за это? Если есть в нас Дух Мессии, если есть в нас этот триумф Духа над всем этим чувственным и над всем этим плотским и над нашим эмоциональным потенциалом, Всевышний да вознаградит нас и благословит нас. Лука, 6 глава, 27-28. Я заканчиваю. Лука 6, 27-28. Но вам, слушающим, говорю, это учение Мессии. И это очень высокий уровень, который Мессия предлагает для своих последователей. Это не просто пришел и сказал: Господь, я натворил много дел, я творю их бесконечно, и я хочу, чтобы ты простил меня и омыл меня. Вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающим вас, молитесь за обижающих вас. И слушая эти слова Мессии, думаешь: где я застрял? Где я сейчас? Где я? Где моя семья? Где мой духовный уровень? На каком уровне нахожусь я? Поэтому наша задача — иметь союз с Мессией. Иметь эту связь с Машиахом настолько близко, настолько реально, чтобы Дух Мессии проник в каждый уголок нашего сердца. Чтобы мы способны были мыслить как Мессия, чтобы мы способны были прощать, сострадать, вмещать, давать людям шанс, давать людям возможность отвращаться от злых дел. Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд. В одном из проявлений любви Павел говорит снова и снова: благословляйте преследующих вас, это уже послание Павла, благословляйте, не проклинайте, никому не воздавайте злом за зло, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Йосеф, Йешуа – это потрясающие примеры для нас. Йосеф – это чудесный образ того Машеха, который в свое время, будучи распятым на Голгофе, скажет: «Отче, прости им, ибо они не знают, что они делают». Тот, который, будучи в болях и в муках, молится за своих обидчиков и в конце концов к ним первым посылает послание о милости и о жизни. Да благословит нас Господь, имеет Дух Мессии, идти по путям Мессии, быть милосердными, как Отец наш милосерден. И да удостоится каждый из нас этой великой награды от Всевышнего в конце пути.